Мы благословляем в эти дни, мы благословляем в эти дни друг друга, чтобы все эти дни и все дни, которые Бог нам установил для духовного восхождения, они были бы с радостью. Это просто обязанность еврея жить с базисным уровнем радости. Он меняется. Мы все-таки люди. И у нас есть периоды более трудные и более радостные. Но в эти дни мы заряжаем, значит, батареи нашей, так сказать, веры вот этой радостью, близости с Богом. И она особая. И она ощущается даже людям, которые еще не слишком глубоко познакомились или начинают и так далее. Именно поэтому позвольте, во-первых, с вашего позволения, посвятим наш урок полному выздоровлению, значит, Шлёма бен Хеня Либа и Ильяу бен Цила, Равнахат и Раврипс, и Бетох Шар Холей Исраэль.
С вашего позволения, если можно, добавлю тоже Ада бат Пнина лерифуа шлема бекаров.
Аба бен
Пнина. Да, бат Пнина.
Пнина?
Да.
Лерифуа шлема бекаров шархолей Исраэль. Еще одно маленькое вступление. Сегодня будет не лекция, а будет урок. Есть особая, особая, сокровеннейшая возможность учить Тору в этом возвышенном шалаше. И я попробую наш урок провести в моей суке. Проблема в том, что мы находимся на улице, и вокруг нас есть большие, да, много домов, и, может быть, будет фон. Но мне подумалось, что этот фон может только добавить нам глубину восприятия Торы именно в атмосфере праздника. А если радость наших соседей будет мешать нам урок, тогда мы выйдем из изгнания и закончим урок так, чтобы вы бы усвоили. Поскольку еврейское миропонимание имеет и свои правила и принципы изучения, а мы сегодня будем углубляться. Я избрал вам 4 отрывка из Торы, и обязан учитель каждый раз, когда он что-то цитирует, приводить источники, называть их, от кого имени и так далее. С вашего позволения, я буду в видении, я объявляю вам, так, урок построен на основании устной Торы и комментариев. И позвольте, я буду, все, что я буду говорить без сноски, это и есть устная Тора. В самом широком плане. Иногда я буду упоминать от конкретных комментаторов, в которых есть особые, так сказать, новости и так далее. Но чтобы не утруждать восприятие материала люди, которые присоединились к нашим занятиям и еще не имеют особого опыта изучения Торы, значит, все, что я буду говорить без сноски, это устная Тора. То, что я скажу от себя, я оговорю. Первый отрывок, который я хочу с вами рассмотреть, это отрывок нашего праотца Якова и его жен. Как построен был еврейский народ. И здесь я тоже взял некоторую канву, и мы сосредоточимся, в принципе, на пятом сыне. Но для того, чтобы понять глубину этого материала, нужно сделать обзор и имен. Я задал несколько вопросов. Когда Лаван, отец Леи и Рахели, наших праматерей, обманул Якова и поменял вместо желанной его Рахели, он ему подвел под хупу Лею. говорит Мидраш, утро, и вот она, Лея, супружеская близость по Торе, она в темноте, и Яакова обманули, и он обратился к Лее и сказал: обманщица, дочка обманщика, я к тебе обратился ночью, Рахель, ты мне ответила? Ответила Лея Яакову: а ты не ответил своему папе? То есть, когда Яаков обманул папу Ицхака, украв у него благословения, которые предназначены были его старшему брату Эсаву, старшему в смысле родившемуся раньше. Мы возьмем только то, что релевантно для нашего рассмотрения. И тут возникает вопрос. Вопрос мудрецов. Это выглядит очень-очень шокирующе. Я слышал этот отрывок от самого рав Ицхака Зильбера, Зехер Цадик Векадош Бевраха. И он с его неотразимой улыбкой сказал: как это можно себе представить? Что это, на базаре кто-то кричит своей жене: обманщица? Она ему говорит: ты сам обманщик. Это наш пратец Яаков и наша праматерь Лея говорят. Объясняет устная Тора. Яаков укорил Лею и сказал, им было известно в пророческом откровении, что двое братьев, им предназначены две сестры, старшему старшая, младшему младшая, ты старшая сестра, ты предназначена Исаву, Рахель младшая предназначена мне. Как ты могла пойти против воли Бога? Ответила ему Лея: дорогой мой, ты вошел вместо Исава, а поэтому я тебе предназначен сейчас. И вот рождается первенец у Леи. И она говорит: посмотрите, вот сын Реувен, Реубен. Но это не сгладило, это я сейчас говорю от себя, но это не сгладило шрам на душе обманом Якова. Братца Якова. У нас нет представления его уровня. И понятно, что он это все принял. И не дай Бог читать слова письменной Торы буквально, как сказано, что он ее ненавидел. То есть отсутствие абсолютной гармонии супругов называется у нас ненависть. Ни в коем случае, когда мы учим письменную Тору, опираться только на устную Тору. Ни в коем случае наша интеллигенция сможет нас погубить. Если мы будем мерить, так сказать, шифр своими, так сказать, фантазиями, своими привычками, своими представлениями, не дай Бог. Письменная Тора – это абсолютный шифр. И его можно расшифровывать только ключами. Ключами устной Торы. Она забеременела еще и назвала, что услышал Бог мои молитвы. И, может быть, второй сын приведет его к ней и сгладит эту рану. И я задал вопрос. У Бога нет слуха, у Бога нет зрения. Все это аллегории форм проявления воли Бога. А меня зовут Шимон. А почему бы Лее не сказать: услышал Бог меня? И тогда бы первенец был Шимоном, а потом сказать: увидел. В Торе нет ничего лишнего. И этот порядок тоже, может быть, можно предположить следующее. Лея настолько праведница, что она даже не молилась. Она приняла свою судьбу такой, какая она есть. Если у Якова отсутствовала абсолютная гармония по отношению к ней, потому что она его все-таки обманула. Она приняла это даже без молитвы. И ждала, когда Бог ей поможет. И когда она увидела, что первенец не помог, Тогда она обращается к Богу. Поэтому первый увидел, потому что только Бог может видеть шепот сердца. А потом второе, Шамаше, она обратилась к Богу, и он слышит. А третий, говорит Мидраш, младенец на руках у мамы, второй находится в коляске, а третий приведет папу. Ему придется, так сказать, присоединиться, приблизиться. И поэтому называется Леви, сопровождающий, приближающий. И когда ей это не помогло, и она забеременела в четвертый раз, на этот раз, говорит Тора, я поблагодарю Бога особым образом. И мы называемся именем Иуда от слова «туда», благодарность. Когда, когда еврей благодарит, во-первых, Годе это еще свидетельствует. Он свидетельствует, что есть за что благодарить. Он свидетельствует, что есть кого благодарить. И это суть еврея. И это нам подарила Леа. Особой молитвой, особой благодарностью родился Иуда, ветвь колена Израиля, которая ветвь царственная. Мы еще в конце урока коснемся этой страны, корня Иуда. И вдруг неожиданно Тора говорит, и прекратила беременность. Почему? Удостоилось подарить еврейскому народу такого возвышенное колено. Скажите, пожалуйста, а что, с первенцем не благодарила, за первенца не благодарила? Можно себе представить, чтобы женщина не поблагодарила, так сказать, Творца за продолжение, за наследника, за наследницу? Так понятно, что она благодарила и за Рувена, и за Шимона, и за Леви. Только наши праматери получили в пророческом откровении известие, что их 12, и будут 12 колен. Они знали арифметику, и они знали, что трое положено. Лея благодарила от всего, от всей души. Вообще, когда бываешь, нельзя присутствовать на самих родах, но рядом быть. Ты просто видишь живое, живое участие Бога. Откровение просто. Но Лея добавила особую благодарность за бонус, который она получила. Трое – это обычное спасибо. Она получила дополнительное. И тогда Бог наказывает ее, и она прекращает рожать. Учит нас Тора. Ничего никому не положено. Кстати, скольких она родила? 6. И если бы не помолилась, желая вернуть добро своей сестре, которая передала ей все пароли, и она забеременела, знала, что родит ребенка, и тогда Рахель, это был бы 11 ребенок. И все, Рахель родила одного, и она родила бы еще одного. И Рахель осталась бы обделенной, даже, так сказать, жены служанки имели по двоих, по два колена. То есть у Бога есть свои планы. И никому ничего не положено, даже когда Бог что-то открывает. Это урок от Леи. Лея не отчаивается. Она анализирует свое падение, она анализирует свои ошибки и принимает решение исправиться, перестать считать, что что-то ей положено. Более того, она настолько хочет приструнить свое «я», что она учится у своей мамы Сары, у своей тещи. Значит, что она уступила свою рабыню и удостоилась продолжения. Она дает свою рабыню, свою служанку Якову. И она рожает Якову двоих. И вот тут этот отрывок, который я хочу с вами рассмотреть. Более подробно. Это вступление. Рассказывает Тора. Рахель приходит к Лее и просит есть сокровенный такой плод, дудаим. И этот плод может способствовать получить плод под сердцем. Сын Леи Реувен нашел эти плоды дудаим. И Лея сказала: я тебе это уступлю, но ты мне уступи ночь. Дело в том, что когда была определенная очередь кого-то из четырех жен, и не дай Бог сравнивать тут что-то с Гаремом, почему еврейский народ построен тремя отцами-працами и четырьмя женами у Якова? Это отдельная тема. Это сущностная структура. Намекну, может быть, немножко, да? Четыре – это четыре стороны, так сказать, четыре материала нашего этого мира. Это всеобъемлемость и так далее. Женское начало, принимающее начало, реализующее начало. Реализующее начало, может быть, реализация может быть только одна. А мужское начало – это план, это идея. А на уровне плана могут быть несколько вариантов. Поэтому мужчина по Торе имел право построить несколько миров. И это то, что я хотел коснуться здесь. Так какой был порядок, когда приходила очередь кого-то? Кровать Якова переносилась в шатер той жены, с кем он был бы в ту ночь. А поскольку очередь была Рахели, то кровать Якова была в шатре Рахели. Лея поступается своей скромностью. И чтобы и не приносить неприятность Рахели, что она уступила свою ночь Лее. И придет Яков, и начнут переносить кровать Якова в шатер Леи. Лея берет на себя, переносит в ее шатер и кровать Якова, и она ждет Якова, она выходит навстречу Якову. И объясняет ему, что она предназначена в эту ночь ему. И Тора говорит, что он пришел с поля. Нет в Торе лишние хвостики уют. Обратите внимание на все детали. Итак, он приходит с поля. И когда Яков пришел с поля вечером, и вышла Лея ему навстречу, и объяснила ему, что ко мне войдешь, ибо я наняла тебя за мандрагоровые плоды моего сына. И здесь нужно прочитать на святом языке, уже перевод все испортил. Значит, написано: Ваишкав има балайлагу. И он был в супружеской близости с ним. Балайла, ба, это в ту ночь. Но написано гу. Надо было сказать гаху. В ту ночь с определенным артиклем, если уже говорить, хотя это и лишнее, потому что балайла, это понятно, что в эту ночь. Говорит Орахаим. И Раши. Раши говорит гу. Это божественное присутствие было в эту ночь с ними. Особое божественное присутствие. Сейчас поясним, почему. А Орехайма Кадош говорит, я, если для тех, кто знает иврит, я прочту это в оригинале, да? Балай лагу, говорит Орехайма Кадош, бирцоно ведаато вегиским анадавар. Вошел в близость с ней с всем своим желанием и всем своим пониманием и согласился с тем, что произошло. Вот на этих двух моментах с Божьей помощью я подумал, что здесь сказано. Я начал мой обзор, наш обзор, с того, что был шрам, рубец на сердце Якова за обман первой ночи. Яков приходит с поля ночью, вечером. А где упомянуто поле как место самореализации? У Исава. Убийцы, развратника, идолопоклонника, насильника в поле. А Яаков, как мы упомянули в комментарии устной Торы, вошел вместо Исава и не опустился в поле. Когда он был в Ешеве у Шема, это возвышенное место, как мы сейчас находимся в самом возвышенном месте, поскольку нет пока храма. Но это нужно сохранить, это нужно с собой вынести в обычный дом, вернуть. Бог не случайно выводит нас из дома, а дом – это материальный мир, это внешний мир. Мы еще коснемся в конце этого момента. В любом случае, может быть, можно сказать, по моему мнению, Зарадаши, что Яаков пришел в эту ночь к Лее, завершив свое испытание. Яаков должен стать Исраэль. И Мидраш говорит, а как Лея узнала? Она услышала крик осла. Давайте вместе зададим несколько вопросов. А почему не блеяние козы? Блеяние козы. А почему не... А, нельзя делать рекламу. Какая-то там баночка какой-то жидкости упала, и она услышала. Говорит, не дрожь. Постоку, поскольку в конце дней Якова он слегка. В конце дней, да, Яков, он будет благословлять своих сыновей, в частности, Исахара, который родился в эту ночь. И он его благословит, что ты будешь нести груз Торы, как грузовой осел. Хамор гарем, гарам, это осел был причиной. А хамор гарем – это грузовой осел. Там были ослы, которые везли людей, и были ослы, которые перевозили груз. И Сахар еще в проекте даже не был. Какое имеет отношение, что будет в конце жизни Якова, когда Иссахар уже получит это благословение? И поэтому она услышала крик осла. Хамор – это хомер. Яков приходит из поля, выдержав испытания внешнего мира, и он покорил свою материю. Она ему служила. Тора не боится говорить вещи, только давайте поднимемся над нашей интеллигентностью. Рувен родился, когда Якову было 40 лет. От первой его капли, его семени. Настолько он был хозяином своего тела. А здесь была особая вещь. Сгладился, может быть, можно сказать, сгладился этот шрам. Они вышли на ту гармонию, о которой молча надеялась и молилась Лея. Он пришел, покорив свою природу. Она приструнила свою гордыню. Что я получила бонус. И родился самый совершенный сын, который выше Коэна, выше Левита, выше царского рода, выше первенца Иссахара. И не выдержала испытания. И когда она забеременела еще раз, шестым ребенком, она сказала, теперь мой шатер должен быть главным. И рождается второстепенный Звулун. Очень важно. Но он будет содержать Иссахара. Тот будет учиться. Звулун тоже должен учиться. В своей мере. Никто не освобожден от этой своей жизненной необходимости. Это все было мои дополнения. Вот, оказывается, секрет имен и глубина, в которую мы заглянули по поводу праотца Иакова и рождения самого совершенного сына Иссахара. Второй отрывок – это 20-й псалом, который мы говорим каждый день в молитве. И воспойте псалом Давида. Ламинацеах мизмор ле Давид. Переводчики переводят ламинацеах. Ламинацеах это дирижер. Но в Талмуде написано Ницахон, тот же корень ламинацеах, это победа. Слушайте внимательно. Ламинацех мизмор ле Давид, воспойте Творцу, побежденному и радующимся победе Давида и еврейского народа над ним. Как папа радуется, когда сыновья преуспевают и как бы побеждает его в поединке, в мудрости и так далее. Вот о чем здесь идет речь. Воспойте псалом Давида, побежденным и радующимся. Второй отрывок я хочу с вами рассмотреть. Анита Ашем бьем цара эсагевха Ашем Элокей Яаков. Ответит тебе Господь в день бедствия. Это второй стих, 20-й псалом, второй стих. Укрепи тебя имя Бога Яков. Я нашел комментарий Кли Якар. Это величайший комментатор несколько сот лет тому назад. Рав Линиадо. И он говорит совершенно потрясающую вещь. Когда это прочитал, я онемел. Он пишет на этот отрывок, да? Ответит тебе Господь в день бедствия, укрепит тебя имя Бога Яков. Тут упомянуто понятие день бедствия и упомянуто имя Бога Якова. Говорит Кли Якав. В книге Берешит, когда Яков идет навстречу своему любимому братцу, любящему братцу, 400 головорезов послал впереди себя, он обращается к Богу и говорит ему: «Анита бьем цара, ты мне ответил в день беды». Там написано в книге Берешит, навстречу, идя навстречу с Исавом, что Яков молится Богу и говорит: «Ты мне уже отвечал в день беды». И здесь написано: «Ответит тебе Господь в день бедствия и укрепит тебя имя Бога Якова». А поэтому у Якова, праотца Якова, беда была один день. Точка. У праотца Якова беда была один день, завопила моя душа. Как это можно себе понять буквально? Четырнадцать лет в Ешиве Шема и Эвера он не знал, что Тора его спасет. Только он высунул нос из Ешивы, его встречает племянничек Элифаз и сообщает ему, что он должен выполнить мицву, заповедь уважить папу, а папа сказал его уничтожить, убить. Но Элифаз учился у Якова. Любое касание Торы облагораживает человека, делает его человеком. И он не может это сделать просто так. И праотец Яков говорит ему: послушай, бедняк, нищий, считается мертвым. Забери у меня все, что у меня есть. Я останусь гол, как сокол. Ты выполнишь указание папы. Потом 20 лет обманщик Лаван, тесть. Обман с зарплатой, неплатой и так далее. Потом трагедия с его дочерью Дина. Потом горячность Леви и Шимона, которые вырезали весь город. И была угроза, что все народы там пойдут против них. Яков не боялся народов. Яков боялся, что у него не хватит совершенства духовного, чтобы получить от Бога защиту. Потом трагедия с продажей Йосефа. Даже когда праотец Яков приходит в Египет, когда Йосеф сказал братьям: спуститесь в Египет, по указанию Бога, которое было зашифровано в двух пророческих снах Йосефа, сам Яков вздыхает, и фараон, увидев его внешний вид, спросил его: сколько тебе лет? И Яков жалуется на его годы, которые были тяжелее, чем его родителя. Получает выговор занесения в личное дело самого Творца. И это не все еще испытания, которые он пережил. Как можно сказать, что здесь, в этом псалме, написано, потому что ответит тебе Господь в день бедствия, что у Якова Авину бедствие был один день? С Божьей помощью. Может быть, можно пояснить это следующим образом. Мы живем в масштабе времени. И беда приходит в определенный день. И есть место человеческой реакции. Помните мою фразу на лекции, да? Кто знает, молчит, кто не знает, отвечает, да? Но сейчас я буду отвечать за всех, просто у нас нет такой возможности, да? Какова была реакция Моше Рабейну, когда Бог открывается ему через горящий, не сгорающий куст и спрашивает, что у тебя в руке? Посох, он говорит, кинь его на землю. Посох превращается в змея. Как реагирует Моше Рабейну? Он находится в пророческом откровении. Он отпрыгнул, испугался. Мгновение после Бог говорит, а теперь возьми этого змея, палку, которая, посох, который превратился в змея, за хвост. Самая безопасная вещь. Без какого-то мешкания он берет сразу же его змея. Как отреагировал, ни о ком не будет сказано, Аарон а-Коэн, когда узнал о гибели его двух сыновей, когда они зажгли незапрещенный огонь? Он замер. Сам Яаков, когда он узнал о трагедии с Дина, он тоже замер. Он ждал, пока Шимон и Леви вернутся с поля. Многие из вас помнят, да, когда у нас все кончилось благополучно. Когда закончилась онкология у моего шестого сына, началась онкология у нашего внука. В тот же день еще снимки не были расшифрованы. Я вам признаюсь, я завопил Богу. Почему без перерыва? И супруге было уже почти без сил. И мне было совсем непросто. А потом я себя поймал и сказал, что за просьба? Что за вопрос? Почему без перерыва? Потому что Бог решил без перерыва. А теперь, дорогой мой, мобилизуй несуществующие пока силы, и просто ты их не знаешь. И готовься принять эту задачу. Есть место шоку, боли, крику, вопросам. И это было у Якова в тот день, когда была беда. Но после человеческой реакции Яаков превратил это страдание, эту беду в испытание. А если это испытание Творца, оно нам по силам, даже если мы еще их не открыли. Оно целенаправленно, оно нам для того, чтобы поднять нас. Вот, может быть, как можно объяснить, что у Якова, праотца Якова, беда была один день. Это зависит от нас. Это не просто, но это может быть для нас действительным уроком. Еще совершенно необычный мидраш. Мидраш Ваикра, 29-я, значит, глава и параграф, второй параграф. Многие из вас знают этот мидраш. Яаков засыпает на 12 камнях, которые превратились потом в один камень, и видит сон с лестницы. Лестница Яакова. И он видит, как поднимаются министры. Не ангелы, а министры. Министры Вавилона, Мидии и Персии. Хотя в Мидраше упоминается Мидия, но в духовном плане, хотя это две цивилизации, Мидия и Персия, но по Торе это тандем. Значит, это всегда вместе. И там, где пишется Мидия только, это нужно иметь в виду и Персия. Значит, он увидел, что духовный министр у всех 70 народов есть духовный корень, называется министр. Сар. Шел. Бавель, значит, министр Вавилона, значит, поднялся на 70 ступеней и спустился. Министр Мидии и, значит, Персии поднялся на 52 ступени. Это годы. Изгнание первого. Спустились. Потом 180 ступень поднялся министр Греции. Это было странное изгнание. Нас хотели изгнать. Божественное присутствие из нашей души, из нашего Иерусалима мы были здесь. Я ни на кого не намекаю. 180 ступеней поднялись и опустились. И обратите внимание, это Греция, основатели демократии. Чтоб они были здоровы, чтобы скорее вернулись бить чува. Значит, и увидел во сне Яаков, пратец Яаков, что министр Рима поднимается, не спускается. Испугался Яков и говорит, что это изгнание, оно без конца? Сказал ему Бог, мы идем по Мидрашам моими, своими словами. Не бойся, Яков. Даже если он у меня будет, я его спущу. Добавил Бог, обратился к Якову и сказал, а теперь ты поднимись. Испугался Яков. Из других комментариев я добавляю, потому что нету праведника, который не согрешил. И приведем даже, может, пример. Даже и Аарон, ацадик, и Моше Рабейну не удостоились войти в Эрец Исраэль. Нет праведника, который служит Богу и не ошибался. Он боялся, что грех помешает ему, а в духовном мире нельзя быть несовершенным. И он упадет. Продолжает Бог и говорит, а ты не упадешь. А теперь позвольте мне прочитать это. А, нету здесь. Окей, я вам... Есть. Я вам прочту это в оригинале все-таки, одну строчку. Говорит ему Бог. Амар лакадош бруху вата алтира. Имата оле эмнаха ерида оламит. Не бойся, поднимайся. Если ты поднимешься, ты не будешь падать. И дальше написано, не падайте со стульев. Ло хеймин вело ала. Буквально написано, не поверил Богу и не поднялся. Дальше я вам за краткости времени скажу своими словами. Я приготовил вам просто обзор. Обратился Бог Якову и сказал, если бы ты поднялся, то ты бы не упал. А теперь, поскольку ты не поднялся, твои потомки должны будут пройти очищение за свои грехи через страдания четырех изгнаний, которые будут нас притеснять и страдать чем? Налогами, податями, развратом и всепозволенностью и скитаниями с места на место. Нет ничего нового под солнцем. И продолжает Мидраш и говорит. Испугался Яков и спросил, а что, это без границы? Леолам, без конца? Ответил ему Бог, не бойся, Израиль. Опа. До сих пор мы читали, речь идет о праотце Якове, а тут появляется Исраэль. Этот поступок, это нежелание получать, мы начинаем объяснять, теперь это дальше идет мои добавления. Что значит не поверил? Подняли Якова на уровень Исраэль. Он уже представляет весь еврейский народ. И говорит Бог, не бойся, я спасу и освобожу издалека, из Вавилона, из далеких стран, Германия, Испания. Правда, Германия здесь написано Гала, но мы знаем, что это Германия. Испания из соседних стран. И приводит еще один источник. И вернулся Яков из Вавилона и из Мидии и Персии. То есть это Навуходоносор. Значит, мне уже легче сказать Навуходоносор. Значит, это начало вавилонского изгнания, потом Мидия и Персия, потом Греция. И не было сопротивления Рима. Не будет сопротивления четвертого изгнания, собиранию всех изгнанников. И они захотят их, нас уничтожить. Но я им не позволю. А их я уничтожу. Потому что они не оставляют свои поля. Земледелие – это каиновая профессия. А Каин – это первый философствующий убийца. И земледелие поднимает эго человека. И есть справедливость в этом. Потому что если ты не будешь действительно потом и кровью сбивать мозоли от руки, значит, то будут сорняки кустарники, сорняки будут расти на поле, а не урожай. Нужно вкалывать. Этот это поднимает эго человека. А еврейскому крестьянину Бог говорит: стоп, дорогой мой, поля, поле, оставь нищим, бедным и сиротам. И когда ты косишь, то, что у тебя в руке попало, горсть скосил, возьми, а то, что упало, оставь нищим. Не забыл сноп, став нищим, бедным и сиротом. Делись десятиной, заботься, поделись, это не твое. И поскольку вы следите за этими, значит, правилами и живете с милосердием, заботой о нуждающемся, я вас спасу издалека, а их я уничтожу, и они не будут вам больше мешать, и приведу вас, когда заканчивает Мидраш, Беходеш Ашвии, в месяц Тишрей, когда закрома валятся от зерна, масла и вино есть, мы с вами нашим уроком приближаем этот приход Машиаха. И завершает Мидраш и говорит. Это четвертый наш отрывок. Что Машиах будет стирать свои одежды в вине. Буквально написано отрывок, во-первых, так. Перед этим отрывком написано о том, что это благословение Якова Иуде. И написано, что Иуда – это царственный род. И не отойдет скипетр царства от Иуды. Это Берешит, 49 глава Ваихи, глава Ваихи и 10-11 стихи. Не отойдет скипетр царства от Иуды до прихода Шило. Это место, но это не место здесь. Это до прихода Машеха. И ему повиновение народа будет. 11 стих, который мы с вами получим. Моет в вине мантию свою, то есть царские одежды. Речь идет о Машехе. Мы сейчас возьмем эту канву по Орхайму. И в крови виноградину одежду свою. Понятно, что это шифр. Но речь идет о Машехе. А теперь послушайте внимательно. Насколько это касается нас. Посылает нас Орехаим в Широ-Ширим. В песне песни. Написано о возлюбленной и возлюбленной. Возлюбленная – это еврейская душа. Это еврейский народ. Возлюбленный – это божественное откровение, это шхина, это Творец. И написано во второй главе Широ-Ширим, 4 стих, что «Он, Творец, привел меня в винный дом, а знамя его надо мною – любовь». В Мидраш Широ-Ширим написано, один из комментариев, что значит возлюбленное, мы сказали, в данном случае это еврейский народ. Что значит винный дом? Это Синайское откровение, это гора Синай, где мы сказали на Асэ Нишма, что мы приняли присягу Богу, что мы будем выполнять все, что нам скажет, даже еще не зная, что повелит. И будем учить, когда Он подскажет нам, что делать. Я все-таки вставлю, думал, что опустить. Я вставлю это. Мидраш говорит, предваряет объяснение следующее. Я опьянела от вина и сделала золотого тельца. Возражает мудрец и говорит,
песни песней нельзя о еврейском народе вообще говорить отрицательно. Тем более в Суккот, тем более, так сказать, в месяц Тишрей. А поэтому нужно посмотреть, что сказано в Широширим. Сказано, что речь идет о Синайском откровении дарования Торы. Это вино. И его знамя, любовь, говорит Мидраш, даже когда еврей ошибается, даже когда еврей падает в поединке с отрицательным началом, даже когда еврей учит Тору для славы, для того, чтобы получить известность за деньги, я не знаю как. То есть даже когда еврей ошибается, знамя Бога по отношению к нам – любовь. Он дает каждому из нас любовь, терпение, возможность вернуться. Мы вручили эти подарки, и Рош ха-Шана, и Йом-Кипурим, и 10 дней Чува между ними, и месяц Элуль до него. И эти 5 дней, 4 дня до Суккота, заповеди Мицвот. И праздник, когда мы очищаемся, набираемся этого света в шалашах с облаками. Облаками, которых мы с вами учили на прошлом уроке. Продолжает Мидраш и говорит. Орехайма Кадош. Придет Машиах. И здесь он намек идет. Вино он будет выяснять, насколько мы занимаемся оским бы Тора. Вино это вино Торы. Одежды Машиаха это его откровение, открытие нам. Это явление нам. То, что он духовное существо. Он должен нам проявиться в чем-то физическом. Иначе мы не воспринимаем чистого духовности. И будет проверено, достаточно ли есть у нас эсек батура. Человек, который выращивает виноград, он занят этим. Можно привести пример с этрогом, насколько это сложный и капризный это плод. Да и с вином очень сложно. И если у нас будет достаточно, если у нас будет достаточно тоже, то тогда избавление придет положительным путем. Трудности, я своими словами говорю то, что здесь сказано, трудности ввести в нашу жизнь постоянное занятие Торой, чтобы это стало нашим бизнесом, как мы благословляем, ласок, чтобы это было бы у нас жизненной потребностью. Не важно, сколько часов, не важно, сколько человек должен работать, чтобы содержать семью или помогать ближними и так далее, и так далее. У каждого это свой маршрут. Своя тропинка, свой путь. Но в общем, приход Машеха зависит, насколько в еврейском народе будет достаточно занятия Торой. И тогда он придет положить путем. Трудности. Встать рано утром. Преодолеть усталость после работы. Не дремать на уроке. Перевести изучение Торы как главное, так сказать, занятие в жизни и так далее. Все эти трудности будут засчитаны нам, как исправление всех наших грехов и подведет нас к тому, чтобы мы удостоились избавления. И третьего храма, который не будет разрушен. И собирание всех изгнанников и очищение через все страдания. Чтобы мы очистились. А если нет, пойдет Бог вторым путем, как пророк Захария говорит. и поставит нам царя, который хуже Амана, который был редактором первого окончательного решения еврейского вопроса. Однажды я ехал с шофером такси в Иерусалиме. Я не помню, как наша беседа зашла за это. И задался этот возник, коснулся, поднялся у нас в нашей беседе этот вопрос. Что, что может быть более страшнее, там, чем было Холокоста или еще. Что может еще быть? Шофер потрясающий. Он говорит: «Рав Шимон, не нужно никаких сравнений. Поколение настолько избалованное». Тогда я привел свой пример. Знаете, когда портится стиральная машина, это конец света. И так далее. И тогда через страдания мы очистимся, удостоимся Машиаха. И Машиах может прийти с царскими одеждами. Будет их стирать в вине, то есть, когда будет много Торы, когда эти царственные мантии, она проявится, или суто, второе одежда, которая, это минимум, который надет, вы помните, это непостижимое, трудное для восприятия обычного, без комментариев, Машиах сидит там в воротах Рима и лечит свои раны, нихи одежды, приедет на след и так далее. Это второй путь. А зависит от того, насколько Тора будет у нас. Насколько будет у нас Тора. Послушайте внимательно. Тут написано. Переводчики, не смотрите перевод. Перевод совершенно не касается. Но сказано, что будешь стирать свою мантию в вине, а обычную одежду в крови винограде. Обратите внимание, насколько продолжающие строки актуальны. Предсказывает Тора, что в конце дня мы сейчас находимся буквально, так сказать, на финишной прямой. Иквета де Мишиха. Будут падать виноградинки. Не будет много жертв, как от целого виноградника, как от целой лозы или от целой даже грузди. Только виноградинки. Обратите внимание на эти последние, дай Бог, что были последние террористические акты. И при въезде в Иерусалим, и на Квиш-Рамот, эти два братика, и так далее, и так далее. И вспомните, когда Хизбалла и Махшмов и Зехро удалось внедрить внутрь Израиля какое-то невероятное количество взрывчатку. И промолчали все, даже никто не пытался объяснить, сколько могло бы быть жертв. Не удалось. Бог обещает нам, что если не будет, не дай Бог, достаточного занятия Торы, то нашим врагам для того, чтобы нас очистить, удастся только брать виноградинки. Дай Бог, чтобы мы бы, каждый в своей мере. От нас требуется быть самими собой, такими, какими нас Бог послал. И у нас есть для этого все необходимые условия. Только пересмотреть, кто я, куда и зачем. Только пересмотреть и найти для спасения всего мира, еврейского народа и завершения изгнания место для изучения Торы, чтобы оно стало нашим бизнесом, чтобы оно стало нашей сутью. Главное. Это касается и женщин, чтобы так они настроили своих мужей и помогли, и поддержали. Это касается самих женщин, которые... Большая ошибка. Женщина должна знать Тору в том объеме, в котором она... служит Богу. И воспитание детей, и законы семейной чистоты, и законы кашрута. Тысячи законов.